Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
Приветствую, дорогие слушатели. У микрофона Александр Букарев. В эфире программа «Эскалация» Александра Дугина. Александр Дугин с нами на связи. Александр Гельвич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, как можно подключиться к нашей беседе. Принимаем сообщения через мобильное приложение «Радио Спутник». Также находите нас в соцсетях, следите за прямой трансляцией и пишите комментарии. А мы будем переходить к темам. И напомню, в том числе для наших слушателей, что в ночь с 21 на 22 июня вооруженные силы США нанесли удары по территории Ирана. Целями атаки стали три иранских ядерных объекта — Форда, Натанзе и Исфахани. Ну и возникает вопрос, почему Трамп принял решение начать все-таки атаки по Ирану, да и принял ли он, может быть, кто-то другой, и к чему приведет это вмешательство?
Я думаю, что проблема, с которой мы сейчас имеем дело, она имеет очень много уровней объяснения. Это совсем не линейная ситуация, и рассматривать ее можно с самых различных точек зрения, и стоит рассматривать ее с различных точек зрения. Ну, в первую очередь, надо сказать, что это нападение США на Иран фактически уже с большой вероятностью, гораздо больше 50%, означает, что мы находимся в Третьей мировой войне. Третьей мировой войне, которая началась, которая так разгоралась, тлела на Ближнем Востоке, на Украине, вспыхивала фрагментами в конфликте в Кашмире между Индией и Пакистаном, в других региональных противостояниях. Но, по сути дела, она становилась все более и более неизбежной, и прямое участие США в атаку на Иран и нанесение ударов по ядерным объектам, а этому предшествовало нападение, тоже не спровоцированное нападение Израиля на Иран без всяких серьезных оснований, просто из-за того, чтобы не дать Ирану создать ядерное оружие, это говорит Израилю, у которого есть ядерное оружие. То есть у меня есть ядерное оружие, ты его хочешь создать, я на тебя нападу, в том числе нанесу удар по твоим ядерным объектам. Логики здесь никакой. Особенно, кстати, рушится всякая логика, когда за нечто подобное, по крайней мере, формально Евросоюз и весь Запад ополчился на Россию. Они считали, что мы первые напали на Украину, и поэтому нас надо уничтожить. Теперь, когда Израиль вообще без всяких оснований нападает на Иран и наносит удар сознательный по ядерным объектам Ирана, потом в это все включается США, никто никаких претензий этим странам не выдвигает. Это уже даже не двойные стандарты, это что-то уже за пределом. Оказывается, что на формальную сторону дел вообще можно не обращать внимания. Кто первый напал, почему, какие аргументы, кто осудил, кто за, кто против. Это уже не имеет значения. Если курс взят на Третью мировую войну, то оно будет. Потому что, в принципе, курс этот взят не какими-то маленькими акторами региональными, а курс на Третью мировую войну взят ядерными державами. Это очень серьезно. Второй момент. Тут уже становится понятным логика тех украинских экстремистов, неонацистов киевских, которые стремились ударить по грязной бомбе, нападали, напрямую обстреливали Запорожскую атомную станцию, рвались к Курской атомной станции и нанесли удар по нашим стратегическим войскам изнутри России. То есть речь идет о том, что это могло казаться произволом неких радикальных экстремистских сил в Киеве. Оказывается, нет. Оказывается, речь идет к тому, что, в принципе, Запад решился на начало ядерной войны. То есть так или иначе ядерный фактор здесь будет задействован. Израиль грозит нанесением ядерных ударов по Ирану. Пакистан говорит, что в этом случае мы ответим ядерным оружием, если на Иран нападет Израиль, и наносится удар уже прямую по ядерной инфраструктуре разных стран. Мы находимся внутри Третьей мировой войны с большой вероятностью использования ядерного оружия. Все табу отброшены, все вот эти пляски, что только не ядерное оружие, что оно создано для того, чтобы его никогда не использовать, что это оружие сдерживания, что ядерные державы не могут становиться объектами агрессии. Все вот эти истории остались в прошлом, остались в ялтинском мире. которого больше нет. Просто, ну, тут уже, мне кажется, бесполезно делать хорошую мину при плохой игре. Идет передел миропорядка, идет Третья мировая война, и в большой степени вероятности ядерный фактор будет не задействован. Можно говорить, давайте мир, давайте остановим это. Но если половина человечества, по крайней мере, ориентирована на Запад, и находящиеся под его влиянием, просто вынуждены повторять то, что ему говорят сверху. И если этот верх Запада принял решение начать эту Третью мировую войну с колоссальными, я думаю, миллиардными жертвами, сотни миллионов людей погибнут в этом ядерном огне, и если они взяли курс на это, остановить их очень трудно. Потому что ну, никаких сдерживающих факторов просто нет, международного мнения нет. Весь мир фрагментирован, поделен, уже практически никаких демократических процедур уже никто не соблюдает. Трампа выбрали за то, чтобы он не начинал эту войну, он тут же ее начал, не прошло и 3 месяца. Соответственно, ну, никакая логика. Выбираю того, обещаю одно, голосую так, голосую иначе, провожу соглашение. Трамп говорит, мне нужны 2 недели, а на самом деле тут же ударил. То есть все то, с чем имело дело человечество до этого, аргументы, логики, красные линии, сдерживающие факторы, договора, соглашения, какие-то цены, демократические выборы, гуманистическая риторика, права человека, все этого больше не существует. Вот мы не представляемся, насколько серьезно, вот особенно, смотрите, Трамп выбрал для нападения утро 22 июня, когда гитлеровская Германия напала на Советский Союз, прям те же самые часы. Это не может быть случайностью, речь идет о начале мощной мировой войны, и на сей раз избежать ядерного фактора, просто говорить, давайте дружить, не надо использовать ядерную бомбу, человечество же погибнет. А посмотри, что произошло с Газой. Там вот палестинская часть человечества практически истреблена. С детьми, не обращая внимания, с женщинами, со стариками, и правые, и виноватые, все истреблены. Сейчас по Ирану наносится такая же ситуация. Но и если им удастся еще и Иран также вот уничтожить как Газу или свергнуть как Башар Асада в Сирии законное руководство Ирана, ну то мы следующие, Пакистан следующий, Китай следующий. То есть никто не уклонится. Можно отложить еще, если мы сейчас будем только охать, ахать и говорить, хвататься за сердце, говорить, ну как же, ну там же здравые люди. Уже здравых людей больше нет. Какие-то другие силы включились в судьбу человечества. И вот наши такие скромные представления о сдержках, противоречиях, договорах, красных линиях, взаимных обещаниях, поставках, ценах, газопроводов уже просто не имеет никакого значения. Если они кому-то мешают, газопровод взрывается. Если кто-то кому-то не угодил, то начинается атака на ядерные объекты, закрывается Ормузский пролив, теперь там, 20% мировой нефти не сможет достигать потребителей. К чему это приведет мгновенно? К тому, что Америка, конечно, будет пытаться открыть Ормузский залив. Это уже наземное вторжение, наземная операция. То есть дальше что будет, практически непредсказуемо, на мой взгляд. И вот это и есть Третья мировая война. Мы хотели, пытались, надеялись на то, что переход от однополярного мира, который просто рухнул на наших глазах, к многополярному, произойдет мягко, произойдет, ну, условно говоря, добровольно, может быть, с каким-то скрипом на фронтирах этих новых полюсов государств цивилизации, которые проявляются. Но оказалось, что вот эти сторонники однополярного мира так просто сдаваться не хотят. И они считают, что если не мы, то горя оно все синим пламенем. Если мировое правительство установить нам не удается, наши ценности отбрасывают, нашу волю значительную часть человечества отбрасывает, ну тогда давайте уничтожим человечество. В принципе, поскольку там Западом взят курс на сингулярность, на передачу власти искусственному интеллекту, то в принципе человечество в данном случае, оно не так принципиально для этих футуристов, футурологов, если почитать работу Курцвайля, Харари, Юваль Харари. То есть они просто откровенно говорят, человечество как обезьяны заканчивает свою историческую миссию, передает инициативу более совершенным формам сознания, искусственному интеллекту, роботам. И ему осталось недолго, поэтому лишние там пару миллиардов пустить в расход, но это не проблема, потому что в принципе человечество уже перестало быть субъектом политики. Вот это очень интересно. Перестало или перестает? Нам кажется, что речь идет о каких-то фантастических сценариях, о будущем, о фильмах катастроф. Ну, на самом деле, вот к огромному сожалению, все фантастические сюжеты, которые, например, были описаны в XIX веке, они же практически все сбылись. А те, которые не сбылись, они вот-вот сбудутся. И сейчас, если мы посмотрим то, как описывает будущее, ближайшее будущее или далекое будущее, нынешняя культура, нынешние фильмы, сериалы, так это только Mad Max, это только «Восстание машин», это только ядерная катастрофа и посткатастрофические формы жизни. И другого будущего вообще нет, не представлено. И люди как-то смирились, видимо, с этим, беседуют о своей судьбе, о своих там личных проблемах с искусственным интеллектом. В принципе, идет миграция из человечества в некую постчеловеческую форму жизни. И та война, которая началась сейчас между США и Ираном, ну, это такой фактически просто та воронка, куда будут падать все, в том числе и сами Соединенные Штаты, потому что Трамп полностью в один присест полностью разрушил свою собственную базу.
Александр сейчас Юрьевич, извините, что прерву. Хотел бы уточнить, я правильно понимаю, что целью США стало начало глобальной войны, а не там иранская ядерная программа?
Конечно. На самом деле, я думаю, что Трамп, он действительно взял в заложники глубинным государством, о чем говорят его вчерашние сторонники, которые стали его сегодня врагами. Трамп просто фактически потерял всю свою электоральную базу мега, вот это Make America Great Again, больше не существует. Просто они ищут себе нового лидера отчаянного в лице, например, Томаса Месси, Такера Карлсона, кого угодно, только не Трампа. И фактически Трамп, ну, если бы он преследовал какие-то рациональные цели, то даже вот избежать появления у Ирана ядерного оружия, хотя бы, скорее всего, это миф, просто это мы не знаем наверняка, можно было тысячами других способов. То есть он фактически пошел ва-банк против самого себя, против своей страны, против Ирана. И другой цели, кроме как начать такую цепную реакцию Третьей мировой войны, я себе представить не могу, потому что в данном случае это не акт отчаяния, а акт какой-то запланированного плана, очень жестокого, чудовищного плана, который просто использовал Трампа. Как уж они заставили его выполнять именно эту функцию. Это одноразовая функция. Надо было только сказать, бомбим Иран, после этого можно там откинуться и пить колу без сахара уже там как бы вплоть до неизбежного конца. Фактически закончил свою революцию консервативную Трамп и сам устранился. Он начал процесс, который нас повлиять на него уже не может. И это очень-очень серьезно, очень-очень страшно. Я не думаю, что он осознает, что он делает уже. Просто, видимо, ну, во-первых, возраст сказывается, во-вторых, он своими сделками с одними, с другими, с третьими, своим импульсивным характером, он вычерпал все плюсы, которые можно было извлечь из такого отношения, теперь остались минусы. Он поругался со всеми своим ближним окружением, и фактически я не думаю, что он вообще понимает, что он делает. Сейчас и те, которые стоят за ним, они, собственно говоря, и ведут его планомерно к гибели вместе с Соединенными Штатами Америки и, возможно, с человечеством. Но это нам сложно это поверить. Мы считаем, что люди, ну, даже если они плохие, они как-то имеют какие-то рациональные границы, как-то думают о каком-то семье, о жизни, о будущем, о мире. Вот это было так. Или нам казалось, что это было так. А больше это не так. Потому что из-за Нетаньяху стоят совершенно другие мотивации. Он ждет Машиаха. И за Ираном, кстати, стоят другие мотивации. Они ждут прихода Махди. И, видимо, за Дипстейтом, глубинным государством Соединенных Штатов Америки, в реальности стоят какие-то невероятные трансгуманистические планы по организации сингулярности. Такое ощущение, что мы присутствуем в пьесе, которая поставлена уже постчеловеческими сущностями. То есть искусственный интеллект гораздо более влиятельным оказывается, чем нам кажется. И он уже взял на себя функции мирового правительства, решил, что человечество обречено, и сейчас просто следует вот самый подходящий случай подвергнуть его ядерному истреблению. Что-то в этом духе, по крайней мере, вот еще и все это вокруг Святой Земли, все это вокруг тех территорий, которые в пророчествах и христианских, и исламских, и иудейских, они обозначены как та сцена, на которой будет разыгрываться финальная битва конца времен, все это создает ощущение ужаса. Высокие технологии, библейские пророчества, абсолютно непредсказуемые, странные, атипичные действия, невероятная жестокость, в ходе которой просто вот становится уже чем-то обыденным. Террористические действия, использование ядерного фактора. И такое ощущение, что Россия, ну, мы как бы смотрим на это, как будто мы принадлежим к какому-то светлому советскому фильму. Там, мы прекрасно и далеко, не будь ко мне жестоко. И вот это вот, как бы оно очень жестоко. Это прекрасное далеко, которое казалось там миром, развитием, космическими путешествиями, а тут ядерный Армагеддон, возвращение древних, темных и таких зловещих мифов, которые реализуются на наших глазах. То есть мы, кажется, попали, вот у меня такое впечатление. То есть, конечно, дай бог Ирану выстоять, дай бог Америке рухнуть, потому что, ну, иначе как бы действительно это слишком страшная угроза современный Запад. Но, с другой стороны, видите, они не хотят просто уходить, умирать, а освобождать место, они хотят утащить в бездну за собой все человечество. Ситуация, на мой взгляд, крайне опасная. Вот мы назвали когда-то нашу программу «Эскалация» на радио «Спутник». Хотели ее было переименовать, когда Трамп сказал, что никаких войн, никаких вмешательств. Сейчас закончим войну с Украиной, закончим войну на Ближнем Востоке. Мы уже чуть было не переименовали.
А но, начинается, видимо, самая страшная эскалация. Но на самом деле, конечно, у меня еще возникает вопрос по поводу того, как сейчас действовать Ирану. Вот вы говорите, что избежать начала Третьей мировой войны или даже уже последствий ее, то есть использование ядерного оружия, невозможно. А все-таки, может, есть шанс, если, скажем, Иран пойдет на переговоры и примирится с тем, что США смогли их задавить?
Ну, тогда их добьют, просто добьют режим, добьют Иран, добьют их промышленность, добьют их экономику, превратят территорию Ирана в то, что они превратили Ирак или Ливию или Сирию. То есть речь идет не о смене режима, а речь идет о гибели страны, народа. Это почти 190 миллионов, почти 100 миллионов населения. Очень радикальное настроение. Потом иранцы подготовлены к этому, они знают, вот они проходили 40 лет, по крайней мере, там еще до этого там тысячелетия, проходили шиитское обучение, что в конце времен придет лжец, даджал, такая фигура. Сейчас он отождествляется именно с Западом, и с Израилем, с США, который будет совершать страшные деяния. И смысл жизни шиита, смысл жизни мусульманина в последние времена, во время прихода даджала, бороться за него. Потому что когда все будет казаться, что спасти ничего невозможно, на помощь верующим придет Махди, скрытый имам. С этой верой люди жили тысячелетия и больше, шииты. И вот, наконец-то, все это происходит. И нам, как и сказано, в Сирии, на священной земле, вот вам даджал, вот вам ложь. И что же, они просто скажут, давайте подпишем мирное соглашение, и будут стоять до последней. Вот эти 90 миллионов, пока они не погибнут все, вот под этого они будут момента сражаться, тем более они видят, что произошло с Газой, что произошло с Хизбаллой и так далее. У них нет другого шанса. А те, кто будет сидеть и смотреть, думают, вначале пришли за палестинцами. Ну, они же не за нами, думают Хизбалла. Потом пришли за Хизбаллой. Но они же не за нами, думают сирийцы, Башара Асада. Пришли за Башаром Асадом. Но они же не пришли за нами, думают иранцы. И в конце концов придут за всеми. Вот отсидеться так в стороне, а даджал, как называют его шииты, постепенно перещелкает один за другим своих врагов. Ну, конечно, на нас они напали. Дело совсем не пошло по их, но Украине мы оказались гораздо более стойкими, и санкции нас не сломили, и пятую колонну нас не подорвала. То есть мы есть же примеры того, что можно этому сопротивляться. Хотя, может быть, не в такой жесткой форме, но нам тоже предстоит с этим всем столкнуться. Я думаю, что здесь уже вопрос такой, что отсидеться или как-то пойти на попятную, на договор, ни у кого уже больше возможностей нет. Потому что смотрите, сколько режимов американцы за последние десятилетия превратили в кровавую кашу. Что происходит в Ливии, что происходит в Газе, что происходит в Ираке, что происходит сейчас в Сирии. Там просто геноцид повсюду и никакой положительной программы.
А когда и тогда полетят ядерные? Когда полетят ядерные боеголовки, если мы об этом говорим? Если Иран ответит по американским базам, или это произойдет позже?
Это трудно сказать. Здесь как раз, я думаю, что сценарий довольно вариативен, но когда-то полетят, и надо быть к этому готовым. Вы
Но
знаете,
то,
вот
что
когда...
полетят, это неизбежно.
Ну, во-первых, пока мы люди, всему можно избежать. История открыта. История открыта, в принципе, но вероятность того, что они полетят и довольно скоро, она возрастает с каждым днем. Она вот возрастает, возрастает, возрастает. И сейчас мы, когда уже видим, вот просто мы читаем новости, Израиль нанес ракетный удар по ядерной инфраструктуре, мирной ядерной инфраструктуре Ирана. Вот что это такое? Казалось бы, там еще некоторое время назад, пару лет назад, это было бессмысленно. Люди, которые сказали, что так будет, сказали, ну вы что, говорят, зачем сгущать? Вы опять нагнетаете. Но на самом деле вот периодически страшные вещи происходят. Вот люди считали, что Советский Союз может развалиться, а власть говорила, да никогда он не развалится, и он развалился. И много других, война с Украиной, по сути дела, да это не может, до последнего дня все говорили, да что вы, смеетесь, вот она идет, 3 года, конца края не видно. Сейчас уже начинается, по сути дела, ядерная война. Всем кажется, что да ну ничего страшного. Сейчас вот отпуск, сейчас вот как-нибудь поедем куда-нибудь. Сейчас, правда, там самолеты не летают, ни внутренние рейсы, ни внешние. Ну где-нибудь, ну хорошо, там поедем за город, там шашлыки, там как бы себя. И вот люди пытаются избежать столкновение с историей, с реальностью, со смыслами, с идеологиями, которые приходят в конфликт, с культурными процессами, с мировоззрениями. Все это люди простые хотят из своего жизненного мира исторгнуть, выбросить. Это трудно. Жить в этом конфликтном, сложном мире, где существует столько факторов, очень трудно разобраться, почти невозможно, тем более ложь вокруг. И, соответственно, люди думают, да, ничего не произойдет. Но, увы, произойдет, и лучше быть к этому готовым.
Но неужели общественное мнение ни в коем плане не может повлиять на ту же деятельность США? Например, мы можем наблюдать, как в Соединенных Штатах прошли антивоенные протесты из-за ударов по Ирану. И может ли это впоследствии как-то повлиять на политику самого государства? Об этом поговорим позже, после перерыва. Также другие новости, связанные с влиянием России на ближневосточный конфликт. А сейчас делаем передышку на рекламу и новости.
За 90 секунд. Мысль материализуется, а творчество становится реальностью. Это на своем примере доказал американский певец и гитарист Джеймс Салливан. В 1969 году он выпустил дебютный альбом UFO из 10 треков. Все они были посвящены внеземным темам, которыми Салливан был буквально одержим. Он пел о том, как оставил семью и был похищен инопланетянами в пустыне. Сначала альбом, выпущенный на частном лейбле маленьким тиражом, не привлек к себе особого внимания. Но вскоре стал очень популярным и даже культовым в США. Причиной стало бесследное исчезновение его создателя в марте 1975 года. Он отправился на автомобиле из Лос-Анджелеса в столицу кантри – Нэшвилл. Вскоре машину музыканта нашли брошенной в пустыне, а сам он будто испарился. В авто были обнаружены документы, гитара, одежда и пластинки альбома UFO. Это отметало версию убийства ради ограбления. Больше Салливана никто никогда не видел. По одной версии, певец заблудился в пустыне, по другой поссорился с местной мафией. Однако самая популярная гласит, что его похитили инопланетяне. Узнать правду никто так и не смог, а пропавший повторил сюжет своей песни, в которой есть такие строчки. «Я думаю, счастье приближается, глядя на солнце, танцующее в небе». Он приходил с НЛО.
Здравствуйте, я Дмитрий Евстафьев, политолог, аналитик, профессор, который пытается смотреть в мир, политолог-патологоанатом, Политологический акын, который поет вам только о том, что он видит, и только о том, что он понимает сам. Никогда не скажу вам то, что не знаю. Никогда не стану вам рассказывать о том, что не понимаю, не вижу и не могу оценивать рационально. Пытаюсь оставаться на платформе здравого смысла. Пытаюсь делать так, чтобы вы узнали что-то интересное. Мне также важно, чтобы вы заинтересовались вопросом и сами попытались что-то узнать, как просто рассказать вам о том, что происходит в мире. Мне важно, чтобы вы искали, думали, решали для себя, при этом оставаясь людьми.
Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Наводим объектив на информационный пейзаж. Обеспечиваем наилучший обзор. Фокусируемся на деталях. И сохраняем выдержку. Дневной ракурс. Главные события в естественном освещении. По будням после 12 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, сегодня же Владимир Путин примет в Кремле прибывшего в Москву министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи. Тема беседы предельно ясна, отметил Песков. По его словам, Кремль выражает глубокое сожаление в связи с новым витком эскалации на Ближнем Востоке, а происходит увеличение количества участников конфликта. Именно так в Кремле расценивают нанесенный США удар по ядерным объектам в Иране. Между тем, отвечая на вопрос о том, отразятся ли эти атаки на отношениях Москвы и Вашингтона, Песков отметил, что это независимые процессы. Еще одно заявление представителя Кремля. Москва ожидает, что на этой неделе определится дата нового раунда переговоров России и Украины, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, позиция Москвы хорошо известна. Она отражена в проекте меморандума, который был передан Киеву. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Российские военнослужащие в ночь на понедельник нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины в Киевской области, а также объектам ВСУ. Все цели поражены, сообщило Министерство обороны. В том числе уничтожен арсенал минно-торпедного вооружения ВМС Украины, инфраструктура военного аэродрома, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, иностранных наемников в 137 районах. Вооруженные силы России поразили «Искандером» центр подготовки мобилизованных военнослужащих ВСУ в районе Сум, уничтожено до 100 человек личного состава. Армия обороны Израиля наносит беспрецедентные по мощности удары по правительственным органам в самом сердце Тегерана, заявил министр обороны Исраэль Кац. Он также пообещал жесткий ответ руководству Ирана за каждый ракетный залп по израильскому тылу. Между тем, СМИ пишут, что повторно атакованы окрестности здания Красного полумесяца в Тегеране. В северной части города отключилось электричество. Одно из зданий гостелерадиокомпании РИП и университет имени Шахида Бехешти также подвергли ракетные атаки со стороны Израиля. Минпромторг планирует подготовить предложение о продлении механизма параллельного импорта на следующий год, сообщил статс-секретарь замглавы Минпромторга России Роман Чекушов. Замминистра пояснила, что сейчас собирают предложения от отрасли и производителей, которые подтверждают готовность заместить импортные товары и производят их в достаточном количестве. Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году. Еще больше новостей вы найдете в телеграм-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск через полчаса.
«Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Эскалация». Александра Дугина.
Мы продолжаем. У микрофона по-прежнему Александр Букарев. В эфире программа «Эскалация» Александра Дугина. Александр Гелевич с нами на связи. Александр Гелевич, есть что ответить на вопрос, который я вот анонсировал перед перерывом, про то, что может ли общественность американская в том числе повлиять на ход политики самого государства вот с нынешними протестами, которые идут по поводу ударов по Ирану?
Вы знаете, я внимательно слежу за сетями американскими, социальными, особенно запрещенные в России X.com. И это очень интересное явление. Дело в том, что все больше и больше, просто массовым образом, сотни, а может быть тысячи постов раздаются, ну то есть появляются в сети, которые утверждают, которые говорят, что мы больше не можем ни на что повлиять. То есть, вот, пожалуй, у нас осталось один инструмент влияния на политику – это голосование. Вот мы проголосовали за то, что нам предложили, поддержали, вопреки тому, что нам навязывали сверху все средства массовой информации, политические, образование, политкорректность, вот, запрещенная в России ЛГБТ, все, ВОК. Все это с детства, со школы нам навязывали, но мы увидели человека, который выступил совершенно с противоположной повесткой дня, его поддержали, вышли на протесты, вышли в поддержку на митинги, вышли к урнам, проголосовали за него, и он нас в один день предал, просто всех нас. И вот они говорят, так вот что же значит эти митинги, что же значит эта поддержка? 10 лет один человек пишет, я 10 лет за Трампа вкалывал, а он в один день перечеркнул все, всю мою жизнь. Просто люди в полном отчаянии, инструмента влияния нет, никакого. То есть все фигуры, которые появляются и говорят, давайте теперь мы будем хорошими, теперь давайте мы ваши идеи воплотим в жизнь, оказывается, как только приходит сложная ситуация, совершенными марионетками. Они ни за что не отвечают. На каждого из них есть страшный компромат. Они в руках у того дипстейта, глубинного государства, каких-то других инстанций, с которыми они, собственно говоря, и призывают всех воевать. Оказывается, Трамп в тех же списках Эпштейна, который он обещал обнародовать, и за это его выбрали во многом. А покажите нам истинную природу этих извращенцев, которые правят США, проголосовали люди. Трамп сказал, конечно, первым действием я опубликую списки Эпштейна. Сейчас их не публикуют, не публикуют, а оказывается, он там сам фигурант. Понимаете, вот и сейчас в основном говорят, вот есть Томас Месси, замечательный новый республиканец, вот он-то настоящий мага, и давайте поддержим его, будем его выступать, долой Трампа, долой войну, выходим на демонстрации. Но мы не знаем, кто такой Томас Месси. Может, он и хороший человек, но уже судя по тому, сколько прошло циклов этого обмана, такого наглого обмана общественного мнения с ковидом, с вакцинациями, с политикой, с лоббированием, когда сейчас всех, вот все, кто говорит против войны, его говорят антисемит, все, и закрывают. То есть на самом деле, если ты против нападения Израиля на Иран, и особенно если ты против участия США в войне с Ираном, то ты антисемит, и все, на этом все заканчивается. То есть вот такая степень манипуляции общественным мнением, такая степень зомбирования людей, которые ни на что не могут повлиять. И последнее, что им осталось, вот в эти дни произошла страшная вещь. Рухнула последняя надежда на демократию. Ну а что дальше? А дальше винтовка – это праздник. Дальше уже просто там стреляй всех, в кого попало, в Америке, я имею в виду. Если общественное мнение ни на что не влияет, если нет никаких средств, в том числе и политического голосования, чтобы реализовать свою волю и заявление у народа, если он не может быть представлен даже теми, кто считает себя популистами, то есть, собственно говоря, противники системы, противники дипстейт, на поверку оказывается, просто игрушкой в руках неоконов, против которых, собственно, они и подняли всю эту историю с выбором Трампа, что бы ни сказали. И такое презрение к народу, к общественному мнению, сейчас это уже открыто. Сейчас это Европе, там, а если голосуют за кого-то, кому Евросоюз не устраивает, они отменяют эти голосования, как в Румынии. могут объявить партию большинства, как, например, во Франции национальное собрание не допустить, криминальное, потому что им что-то не понравилось. И никаких аргументов. Вот из этого попыталась выбраться Америка с Трампом. И она высунула нос из этого болота, действительно почувствовала свежий воздух, поднялись люди. И все. И туда же просто еще глубже их окунули. Поэтому я вот не знаю, можно ли надеяться на общественное мнение. Судя по всему, нет. То есть, если вот эти силы, которые управляют миром, что-то решили, то остается только уповать на Господа и вести с ними бескомпромиссную, радикальную войну до последней капли крови. Я не вижу никаких других возможностей. Есть еще цивилизации, которые сопротивляются этому наступлению, этого кошмара. Наш президент назвал это сатанинской цивилизацией. Все его слова полностью сохранили свое значение до сих пор. Вот эта сатанинская цивилизация расширяется, она не может миром, она идет войной, она не может победить, она обманывает, а потом побеждает, а потом опять обманывает, потом опять побеждает, расширяя зону своего токсического влияния не мытьем, так катанием. И всякие попытки сопротивления и изнутри, и извне, эта сила фактически преодолевает, полностью уничтожает на корню, заглядывая в будущее. Видите, как израильтяне ударили по ученым, по военным политическим деятелям, по главным фигурам? Раз, их нет. Вначале с Хамасом так, потом с Хезболлой так. Теперь с Ираном так. Но они показали, как могут действовать. В принципе, наверное, такие аналогичные сети, они есть и в других странах. Потому что основные удары по Ирану пришлись как раз не со территории Израиля, а изнутри. И вот сейчас вот недавно повесили 3 украинских шпионов на подъемном кране в Тегеране. Просто физически повесили, потому что обнаружили, что еще и украинская сеть, она выполняла ту же самую функцию. Но теперь неудивительно, что происходит у нас. И в принципе, я думаю, что сейчас ни один из таких лидеров или из каких-то интеллектуалов, даже ученых, политических фигур, общественных лидеров не может чувствовать себя в полной безопасности, если он не поддерживает эту глобальную повестку. Но если он ее поддерживает, эту глобальную повестку, то, соответственно, он враг своего государства, враг своего народа, он предатель и подлец, и, соответственно, преступник. И получается так, что никто не может быть в безопасности. Это на нас наступает некий очень темные времена, вот такой ползучий, либеральная форма либерального нацизма, либерального тоталитаризма, который уже не либеральный даже, уже, наверное, это слово уже просто неприменимо. Формально он еще как-то говорит о себе, как о либерализме, но по сути он уже не является ни в коей мере никаким либерализмом. Это тоталитарная сатанинская цивилизация, как говорил наш президент, которая атакует. И атакует она последовательно, планомерно. И как остановить ее протестами, что давайте там не будем так делать, это нехорошо, давайте выберем кого-то другого еще там через 3 года. К этому времени все может произойти, и вот они такого выберут, нового, там, хорошего, скажем, если они преодолеют все препятствия. Во-первых, поругаются между собой еще до этого 100 раз. А во-вторых, вот поразительно, какая непоследовательность этих людей. Маска, когда пришел вместе с Трампом, создал агентство, вернее, Трамп учредил агентство по целесообразности государственной Dodge. Начали очень конструктивную деятельность. Маск взялся за проведение целой сетевой мировой политики в поддержку традиционных ценностей. И это было очень эффективно. И все это началось. И вдруг это прошло 2-3 месяца. Раз, нет ни того, ни другого, ни Маска. А Маск пишет о себе: я вернулся в бизнес, занимаюсь продвижением Теслы. Ну, ему же верили не как продвигающему Теслу, ему верили как человеку, который самый богатый человек, который пришел в политику, который пришел отстаивать интересы людей. Не просто делать какие-то ракеты, которые сейчас взрываются. Даже взрываются или летают, у него есть и успехи, и неудачи. Но для бизнесмена или инженера это все хорошо. Но для политика у него есть обязательства. В принципе, его позиция, ему поверили миллионы людей, американцев. И что? И он говорит сейчас уже про Иран, он молчит вообще, никакой реакции, просто занимаюсь бизнесом. Но если ты можешь в один день просто, в одно мгновение отказаться от миллионов людей, которые в тебя поверили, которые за тобой пошли, оказывается, ты просто бизнесом это все время занимался, полная дискредитация, на самом деле, и этих людей, то есть тех как бы, которые индивидуально что-то достигли, вроде пришли на волне того, чтобы сделать людям хорошо, но при первой же сложности они в кусты. И на этом фоне он хотел быть антисоросом, Маск. Он говорит, я сейчас буду противодействовать сетям Сороса во всем мире, создам свои консервативные сети, мы будем продвигать настоящую свободу против тоталитаризма, против левого либерализма. Ну, и он позанимался этим достаточно успешно 2 месяца или 3. После этого ничего. А Сорос, которого 95, он лет 70 этим занимается последовательно. Значит, вот какое-то несопоставимое неравновесие между людьми хорошими, которые хотят хорошие вещи продвигать в мире, поделают и плюнут, или там их как бы сломают, или убьют в конце концов, или подкупят, или возьмут в заложники, или начнут шантажировать. И плохими людьми, которые на самом деле как-то странно последовательны.
Александр Ильич.
Они проигрывают и все равно вот делают свое.
Давайте поговорим как раз о хороших людях. Вы неоднократно до этого отмечали, что это события, которые сейчас происходят, в том числе с Ираном, зацепят абсолютно всех, и нам не получится отсидеться в стране. Ну и вот как раз на этом фоне хотелось бы поговорить об участии России в урегулировании вот этого конфликта на Ближнем Востоке. И возможно ли это? Владимир Путин, да, заявлял, что попытки стран Запада помешать становлению справедливого миропорядка привели к существенной дестабилизации в мире. Но также мы знаем, что глава МИД Ирана рассчитывает на встречу с Путиным уже сегодня, и он уже прибыл в Москву. Также Владимир Путин поговорит по телефону с премьером Ирака. То есть идет активное вовлечение в дела Ближнего Востока.
Я думаю, что это совершенно все справедливо. Глава государства все должен понимать, я в этом убежден. Но понимаете, ситуация какая? Если чуть отстраниться от такого, от таких прямых политических действий или заявлений. То есть, если Иран падет, то мы следующие. Соответственно, вот просто мы следующие, просто чем легче он падет, если он падет, тем быстрее все это прилетит к нам. Вот это уже абсолютно точно, потому что мы следующие, не будет, уже постепенно наших союзников там в Сирии нет, в Иране не будет, и, соответственно, эти силы сатанинские увидят, что сопротивление надломлено, и возьмутся уже тогда за поддержку Украине, и все, потому что с Ираном будет покончено. Соответственно, мы не можем допустить, чтобы Иран проиграл, потому что мы следующие, соответственно, мы должны Ирану помочь. Одновременно, если мы будем помогать Ирану, то те же силы, которые воюют и с нами, и с Ираном, об этом тоже президент говорил на МЭФе, на Санкт-Петербургском экономическом форуме, он говорил, что мы воюем с одними и теми же, и Иран, и мы, это одна и та же сила. Это даже не Америка, а это те, кто управляет. Это мировое правительство, которое не хочет признавать многополярность, можно так сказать. Или сатанинская цивилизация. Так вот, если мы сейчас будем слишком активно помогать Ирану, тогда мы будем не следующими, а вот просто вместо Ирана пойдем под атаку. Поскольку уже настолько обострены противоречия.
А вот хотелось бы уточнить,
ядерное
что такое...
оружие уже не является сдерживающим фактором, поэтому, собственно говоря, я думаю, что мы находимся почти в развилке такой, где направо пойдешь, смерть найдешь, налево найдешь, ракету получишь, там никуда не пойдешь, просто сметут тебя исторически и выбросят в помойное ведро. Это страшная вещь, мы в очень сложной ситуации.
Александр Ильич, разрешите уточнить, а все-таки что значит активное вмешательство и активная помощь? Вот где вот эта грань между помощью и активной помощью, когда мы станем вместо Ирана?
Это никто не знает. На самом деле до сих пор никто не знает. Эта граница, пока ты ее не попробуешь, ты ее не увидишь. Нам США ставят ультиматум: никакой помощи Ирану. Иначе мы вас никакой вообще, ни дипломатической, ни экономической, ни военной, ни транспортной, никакой. Соответственно, тогда получается так, что мы бросаем Иран, и потом с нами как аккуратненько занимаются, когда с ним все будет закончено. Нас пока говорят, не лезьте, иначе там получите. Так поступали с самим Ираном, поступали с Сирией, поступали с Хезболлой, когда была операция в Газе. То есть по очереди. Нам говорят, так, вы сейчас идите тихо, мы сейчас с Ираном закончим, а потом вами займемся. И мы, чтобы не занялись нами, мы так и делаем, на самом деле. Но я думаю, что не так мы делаем. Мы что-то предпринимаем. Вот приняли министра иностранных дел Ирана, хотя это уже там для Америки, это уже пощечина. Я думаю, что способы помочь Ирану у нас есть. А вот При этом, на самом деле, та мера, в которой мы можем и должны помочь Ирану, она неизвестна. То есть, когда наши противники, ну, например, посчитают необходимым или возможным переключиться на нас, а они могут сделать это в любой момент. Вот мы посылаем там какой-нибудь СС-300, они считают, вот вы перешли красную линию, сейчас по вам будем бить. И если еще это СС-300 попадет под израильскую ракету и не доедет до места назначения, или что-то еще с ней произойдет, получается, что мы, в общем-то, рискнули всем, а результатов никаких. Это очень сложная вещь. Тут я, честно говоря, не берусь говорить, потому что если говорить что-то ответственное, это на грани государственной тайны, а безответственно, я думаю, полно людей, которые сейчас визжат, экспертов, знают все, давайте Ирану то дадим, давайте то, давайте туда поставим, давайте там поможем, пусть все это происходит там как бы вне меня, я не компетентен в этом вопросе, а если был компетентен, молчал бы, вообще бы интервью никаких не давал. Я говорю сейчас с точки зрения, скажем, такого геополитического анализа, отстраненного, потому что есть некоторые вещи, которые видны именно при таком общем подходе. Когда доходишь до деталей, там вся картина, большая картина исчезает. И ты тоже начинаешь разбираться с какими-то вещами системными, все больше и больше утопая в подробностях. Подробности — это гибель мысли. Поэтому если человек теряет вот это большое измерение, большие горизонты, он погружается в мелочи, а там, на самом деле, пиши пропало, потому что один фактор, другой, одни интересы, другие. Тут кто-то сообщил, тут пришла информация от нашей разведслужбы, какая-то случайная, фрагментарная, может, и достоверная, только как бы к чему ее применить при отсутствии такой общей схемы, непонятно. И вот, собственно говоря, в таком хаосе, увы, и приходится действовать практическим политикам. То есть на свой страх и риск испытывая эти красные линии на своем опыте. Поэтому мне кажется, что вот у нас общий парадокс. Не помогать Ирану для нас – конец, помогать Ирану для нас, возможно, тоже конец. Вот, собственно говоря, как конец? Мы ядерная держава, мы можем выстоять и ядерную войну. Вот сейчас становятся понятны, на самом деле, страхи, опасения и одновременно предупреждение Сергея Александровича Караганова, который последние годы занимается всерьез вообще шансами выживания человечества после ядерного конфликта. Все говорят, что он сошел с ума, или он разжигает, или он утрирует. Но это сейчас вот на самом деле оказывается вполне здравый подход такого прагматика, скорее реалиста, нежели человека, который нагнетает. Вот я к тому, что нам не избежать конфликта с этой сатанинской цивилизацией. Просто не избежать точно. Она идет. У нас наша война на Украине – это ровно об этом. Мы должны ее выиграть. Как выиграть – совершенно непонятно. Если мы выиграем ее, вот тогда у нас там откроется следующее поле битвы. Мы что бы думать, что все закончится миром, и дальше мы будем, как после 45-го года, еще там наслаждаться четырьмя десятилетиями или пятью десятилетиями мирной жизни, вот этого точно не будет. То есть мы должны взять Украину для того, чтобы защищать наши рубежи и вести другие конфликты с этой цивилизацией. Вот так. Мы в войне уже необратимы. Вот в чем дело. В войне мы необратимы. Вот о мире просто стоит, мне кажется, забыть. Вот это вот есть вещи, которые расхолаживают. Давайте сейчас перемирие заключим, давайте с этим, вот давайте дождемся, вот сейчас примем эти предложения, компромисс. Все эти галлюцинации, все эти мечты, которые о мире, на самом деле надо отложить в дальний ящик. Перед нами война, мы в войне, мы не хотели этого, мы избегали этого как могли, мы уклонялись, мы проводили линии, бесконечное количество красных линий, убеждали, грозили, демонстрировали силу. Это вообще не особенно не действует. Просто война и война, она идет своим чередом, своим, если понимать, что это за война. Вот мы говорили в первой половине программы, насколько все серьезно. И с точки зрения ядерного Армагеддона, и с точки зрения религиозной подоплеки, эсхатологии, тем, связанных с концом света. То, что говорит Караганов и многие эксперты о ядерном факторе, который в этой войне, скорее всего, будет задействован. И удары Израиля и США по ядерным объектам Ирана, ну вдумайтесь, это не просто угроза. Вот, а если они ударят, так вот они ударяют. Если, кстати, у Ирана ядерное оружие тоже неизвестно. Скорее всего, нет. Сами иранцы говорят, что нет. И чтобы его не было, мол, они и уничтожают ядерные объекты. То есть это логики никакой. Война очень суровая. Она будет идти, я думаю, по нарастающей, потому что, ну, конечно же, все может произойти. Может произойти какая-то внезапная резкая остановка. Но что для этого должно случиться, мне очень сложно представить. Ну, США должны рухнуть, или там цунами должно снести этот континент, там, североамериканский просто. Ну, это может быть. Но это, знаете, это, вот на это все-таки рассчитывать нельзя, надо рассчитывать на себя. Я думаю, что мы должны защищать свою страну, мы должны понимать, что дело серьезно. А вот идея как бы идти этим летом в отпуск, как и в прошлом летом, и позапрошлом, мне кажется крайне странной, потому что если понимать серьезность всего происходящего, надо просто, засучив рукава, стараться спасти нашу страну, потому что страна в опасности. Страна в опасности, мир в опасности, мир стоит на грани ядерной катастрофы, и Третья мировая война фактически началась. Ну, какой отпуск, какие шашлыки, какой пляж? Давайте все-таки подумаем хотя бы напоследок, на самом деле, что это было за прекрасное человечество, что у нас за история, что у нас за страна. Очень много интересного было.
Все больше подмечаю то, что название нашей передачи очень четко отражает ситуацию в мире. Надеемся на более благоприятный исход для нашей синей планеты, голубой планеты, и будем желать ей процветания и счастья не только отдельным странам. Прерываемся на новости прямо сейчас.